Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, суббота, 23 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас из Сиднейской студии в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии. Сегодня в программе главная новость этого утра – теракт в Москве. В концертном зале Крокус Сити Холл перед концертом рок-группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. По официальным данным, на настоящий момент погибло не менее 60 человек и порядка 140 ранены. С осуждением теракта выступили многие страны мира, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия. Расскажу вам все, что известно к этому часу, чуть позже. Также сегодня в программе 24 марта, завтра, в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Поговорим об этом заболевании, которое до сих пор считается одним из самых смертоносных в мире. А заодно вспомним наше архивное интервью с активисткой Ксенией Щениной, которая помогает пациентам с туберкулезом в России.
Страшная история, когда семья и так не сильно обеспеченная, получается, один из родителей заболевает, на второго сильная нагрузка ложится. Еще часто у нас, например, у людей кредиты. Не все банки соглашаются приостановить выплату кредитов, пока человек на больничном. Не все люди на официальной работе устроены, поэтому у них нет больничного, и работать они не могут, находясь в больнице. Очень сильно бьет по всем уязвимым.
Австралия потребовала от Meta, Google и Reddit отчитаться о защите пользователя от вредного контента. 6 соцсетей получили официальные уведомления от австралийского регулятора, в которых они должны предоставить стратегии по прекращению распространения вредоносного контента террористами и воинствующими экстремистами. Послушай материал SBS News об этом чуть позже. Ну а сейчас главные новости этого утра. В Москве был совершен теракт, крупнейший за последние 10 лет. В концертном зале Крокус Сити Холл перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям на концерте. По официальным данным, по меньшей мере 60 человек погибли и более 100 получили ранения. По неподтвержденным данным, погибло по меньшей мере 70 человек. Телеграм-каналы «База» и «Мэш» утверждают, что тела погибших продолжают находить в помещениях, в том числе в туалетах здания. Билеты в концертный зал на 6200 мест на западе Москвы были полностью распроданы в тот вечер. На видео, доступных информационным агентствам, видно по меньшей мере 5 вооруженных людей, расстреливающих зрителей, а также людей у входа в Крокус Сити Холл. Также на видео видны люди, неподвижно лежащие в лужах крови возле зала. «Внезапно позади нас послышались удары, выстрелы, очередь, я не знаю что», рассказал Reuters один из свидетелей, попросивших не называть его имя. «Началась давка, все побежали к эскалатору», рассказал другой свидетель. «Все кричали, все бежали». В здании начался пожар, рухнула крыша. На данный момент пожар в Крокусе локализован. Спасательные службы продолжают осматривать все помещения здания. Предполагается, что террористы скрылись, по неподтвержденным данным, на белом автомобиле «Рено». Государственное агентство РИА Новости опубликовало фото машины, на котором видны лица предполагаемых террористов. Ответственность за теракт в Москве взял на себя ИГИЛ, но это пока окончательно неподтвержденная информация. Сообщения об этом появились в соцсети X, ранее известном как Twitter, в аккаунтах журналистов и людей, занимающихся исследованием терроризма, со ссылкой на близкое группировки агентства АМАК. При этом издание The New York Times пишет, что американские чиновники также подтверждают ответственность за теракт в Крокусе со стороны Исламского государства. По словам собеседников издания, в марте разведка США получила данные о том, что филиал группировки в Афганистане, известный как Вилаят Харасан, планировал нападение на Москву. Источники The New York Times заявили, что помимо публичного предупреждения о готовящейся атаке, распространенного 7 марта, американские чиновники в частном порядке сообщили в Москву о наличии разведывательных данных о готовящемся нападении. Какое количество информации было передано, неясно. Как пояснил The New York Times аналитик по борьбе с терроризмом Колин Кларк, претензии Вилаята Харасан к Москве заключаются в том, что, по мнению террористов, на руках Кремля мусульманская кровь в Афганистане, Чечне и Сирии. Конец цитаты. Буквально полчаса назад стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с чиновниками и главами силовых ведомств. Глава Следственного комитета Бортников, министр внутренних дел Колокольцев, председатель Следственного комитета Бастрыкин и глава Росгвардии Золотов доложили президенту о ходе расследования теракта. При этом президент России Владимир Путин 3 дня назад назвал, цитата, «откровенным шантажом» предупреждение США о терактах. На коллегиев ФСБ президент вспомнил о недавних провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество, заявил Путин. Украина заявила, что не причастна к теракту. Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал в официальном обращении, что, цитата, «Украине сейчас важно провести эффективные военные операции, наступательные действия, чтобы разгромить российскую армию. Украина никогда не использовала террористические методы, терроризм как метод войны, в отличие от Российской Федерации». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором сказала, что в МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в Крокус-Сити-Холл и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Конец цитаты. С осуждением теракта выступили многие страны мира, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия. Российский журналист Илья Шипелин заявил, что власти, цитата, «проворонили крупнейший теракт со времен Норд-Оста, зато по камерам вычисляют и находят людей, приходивших на похороны Навального, а международные экстремистские организации признают ЛГБТ. И случившейся трагедией, конечно, воспользуются, чтобы наградить себя увеличением полномочий и наращиванием репрессивного аппарата по отношению к гражданам, которых могут только затюкивать». Конец цитаты. Журналист-расследователь Христо Грозев в комментарии телеканалу «Дождь» заявил, что сейчас важно ждать, на кого российские власти укажут, как на предполагаемого виновного. Привожу вам отрывок его комментария из эфира телеканала.
Примерно 2 недели назад было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства, что готовится террористическое нападение по отношению к россиянам со стороны ИГИРКА, это афганистанская группа, связанная с ИГИЛ. И знаем тоже, что российское государство ответило, что информация, которую предоставили на американской стороне, недостаточно конкретна, и начали жаловаться. Это публично даже Захарова сказала. Но после этого тоже знаем, что были аресты в России определенных членов ячеек ИГИРКА. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать, и они приступили к таким арестам. И сейчас видим то, что происходит. Надо ждать, какие версии будут выявлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные. Если действительно это будет указано на игильский след, то, скорее всего, это реально так и было. Хотя здесь надо тоже учитывать, что инсайдеры из Шпигеля мы уже год наблюдаем, как российская ГРУ воспитает и почему-то обучает афганистанских молодых людей, которые привезли из Афганистана в Россию. Для чего? То есть здесь останется тоже вопрос, возможно ли быть российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это, конечно, афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решила нападать на Россию в этот момент. Если указано будет не на ИГИЛ, а на, ну, там, на российский добровольческий корпус или на украинский след, то тогда все становится намного сложнее, потому что Но тогда мотивация для ФСБ придумать это и сделать ложный след намного больше, чем в афганском варианте. И один из мотивов тогда мог бы именно создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. То есть поиски таких условий, таких причин и поводов мы искали. Поэтому сейчас надо ждать, на кого они укажут след, и тогда будем уже рассматривать доказательства, которые есть на земле.
Напомню, что на данный момент известно о по меньшей мере 60 погибших и порядка 140 получивших ранения. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших и также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. У Министерства здравоохранения Московской области открыта горячая линия по телефону +7 498 602 0301, +7 498 602 0301. Если вам или вашим близким нужна психологическая поддержка, круглосуточную бесплатную помощь в Австралии предоставляет организация Lifeline по номеру 13 11 14. Также организация Beyond Blue предоставляет поддержку онлайн и по телефону. При необходимости свяжитесь с ними по номеру 13 20 22 46 36. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Впервые за 10 лет на должности генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыл с визитом в Ереван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил выйти из договора ОДКБ, что рассматривается как российская альтернатива НАТО после бездействия Москвы в войне в Нагорном Карабахе. Значит ли это, что Ереван отдаляется от Кремля и стремится построить новый союз, но на этот раз с Западом? Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
В сентябре 2023 года Азербайджан вернул последние участки спорной области под названием Нагорный Карабах, которая ранее находилась под контролем этнических армян, что вызвало их массовый исход оттуда. Баку фактически воспользовался возможностью в условиях колебаний на Западе, поддержки со стороны Турции и занятости Москвы войной России в Украине, принося горячий конец тому, что долгое время было замороженным конфликтом. После своей победы в конце Первой войны за регион в 1994 году, когда она имела неявную поддержку Москвы, Армения сейчас справляется со стратегическими ошибками прошлых трех десятилетий. Покинутая своим основным союзником Российской Федерации и наблюдая за яростной риторикой из Баку, Ереван боится, что наступит еще одна война. На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 марта совершил первый свой визит в Армению за 10 лет на должности генсека. Он провел переговоры с президентом Ваганом Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Он поблагодарил Армению за долговременное участие в партнерстве с НАТО, включая миротворческую миссию силы для Косово. Также глава НАТО призвал Азербайджан и Армению к достижению соглашения о нормализации отношений и сохранению длительного мира. Генсек заверил армянскую сторону, что Североатлантический альянс поддерживает и будет поддерживать суверенитет Армении, ее территориальную целостность и мирные устремления. Толтенберг заявил, что российская война в Украине – это отрезвляющее напоминание о том, что мир не дается просто так. Если Путин достигнет успеха в Украине, то есть реальная угроза, что он не остановится, его политика усилит авторитарных политиков. Это была цитата. Столтенберг призвал всех союзников по НАТО сделать все возможное, чтобы не позволить Владимиру Путину выиграть агрессивную масштабную войну. С поездками он отправился не только в Армению, но и в Азербайджан и Грузию. И из этих трех стран только Грузия декларирует свое стремление для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса. В феврале Столтенберг впервые принял в штаб-квартире альянса нового премьера Грузии Ираклия Кабахидзе. По мере продолжения войны между Россией и Украиной, без ясного конца в ближайшем будущем, по крайней мере, так говорят аналитики, и с тем, что Россия и Запад заняты этой войной, армянские чиновники сталкиваются с трудным выбором. Покидать ли Россию, которая предала их без каких-либо признаков сильной поддержки со стороны западных союзников? Есть еще одно испытание – это Турция. Армянские чиновники ведут переговоры с турецкими коллегами о нормализации отношений. Однако Анкара хочет, чтобы Ереван достиг соглашения с Баку, прежде чем она согласится продвигать примирение. Недели ранее армянский премьер-министр Пашинян на пресс-конференции заявил, что его страна выйдет из организации договора о коллективной безопасности, если та не выполнит своих обязательств перед Ереваном и не определит свою зону ответственности в Армении. Кроме того, армянский премьер поднял вопрос, почему Альянс занял нейтральную позицию во время войны Армении и Азербайджана 2020 года, хотя Ереван участвует в ОДКБ. И здесь возникает вопрос, отдаляется ли Армения от России, учитывая тот факт, что погранслужба Армении проинформировала российских коллег, что она может нести службу в аэропорту Еревана без содействия Российской Федерации. Пограничники ФСБ Российской Федерации находились там с 1992 года на основании межгосударственного договора. По словам Пашиняна, российские пограничники оставят аэропорт Зварднац в столице Армении до 1 августа 2024 года. Этот процесс он назвал рабочим, а не политическим. Как вы считаете, на фоне событий в Нагорном Карабахе, реакции России на это и визите Столтенберга в Армению, сблизится ли Ереван больше с Западом или продолжит укреплять свой союз с Российской Федерацией? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook, SBS Russian, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша, а мы продолжаем. 6 соцсетей получили официальные уведомления от австралийского регулятора онлайн-безопасности, в которых изложены их стратегии по прекращению распространения вредоносного контента террористами и воинствующими экстремистами. У компаний Meta, Google, X, Telegram, WhatsApp и Reddit есть менее 50 дней, чтобы объяснить шаги, которые они предпринимают для защиты австралийцев. Иначе им грозят штрафы на десятки миллионов долларов. Подробности в материале новостной службы SBS News.
Независимый регулятор онлайн-безопасности Австралии намерен остановить распространение экстремистского контента в интернете и его влияние на австралийцев. Джули Инман Грант, комиссар по безопасности в сети. К сожалению, это растущая проблема, и мы видим, что многие из этих платформ позволяют жестоким экстремистам использовать себя в своих целях, потому что внимание и конфликты продаются, и бизнес-модель заключается в том, чтобы все так и продолжалось. Алгоритмы продолжают продвигать все больше и больше конфликтов, чтобы поддерживать вовлеченность людей. В зависимости от того, насколько вредоносен контент, это, очевидно, может иметь пагубные последствия для отдельных людей и общества. Комиссия по безопасности в сети зафиксировала новые данные о повторном распространении вредоносного контента в социальных сетях, в том числе о террористической атаке в Крайстчерче в 2019 году. Также комиссия продолжает получать сообщения о хейте в интернете. Представители различных культурных и языковых групп, отличных от английских, сталкиваются с хейтом онлайн чаще, чем население Австралии в целом – 18% против 14% соответственно. По оценкам, каждый седьмой взрослый австралиец в возрасте от 18 до 65 лет сталкивался с хейтом в интернете в период с августа 2018 года по август 2019 года. Это 2 миллиона человек, или 14% населения. Госпожа Инман Грант говорит, что время саморегулирования в вопросе вредоносного онлайн-контента закончилось. Используя полномочия, предусмотренные законом о безопасности в интернете, регулятор направил юридические уведомления 6 компаниям-владельцам соцсетей. Google, Meta, X, ранее известная как Twitter, WhatsApp, Telegram и Reddit. Мы должны знать, что они инвестируют в свои инновации, свою инфраструктуру доверия и безопасности, что они ставят на передний план вопрос защиты, чтобы не допустить использования своих платформ в качестве оружия путем размещения и распространения террористического и насильственного экстремистского контента. У компании есть меньше 50 дней на то, чтобы выполнить требования юридического уведомления, иначе им грозит штраф в десятки миллионов долларов. Ранее в этом месяце поддерживаемая ООН организация Tech Against Terrorism, технологии против терроризма, сообщила, что смогла идентифицировать пользователей форума Исламского государства, обсуждавших способы использования генеративного искусственного интеллекта для распространения своих идей. Госпожа Инман Грант называет прозрачность и подотчетность ключом к борьбе с вредоносным контентом в сети. Радикализация может происходить очень медленно и очень незаметно, а может вызвать сильный страх и произойти очень быстро. Но нас всегда беспокоит действительно экстремальное содержание, обезглавливание, похищение людей, по-настоящему жестокие расстрелы, образы, которые молодые люди, увидев, уже не могут развидеть. Это очень вредно. Но именно разрушительное воздействие, которое некоторые из этих образов, часть этой идеологии, оказывают с течением времени, действительно может разорвать социальную ткань демократии и сплоченности общества. Tear at the social fabric of democracy and social cohesion. В недавнем отчете Организации экономического сотрудничества и развития дается оценка соцсетей с точки зрения уровня распространения террористических и насильственных экстремистских материалов. Первым в списке оказался Telegram, за ним следуют YouTube и X. Принадлежащие Мета Facebook и Instagram заняли 4-е и 5-е места соответственно. Профессор глобальной исламской политики в Университете Дикина Грег Бартон изучает способы противодействия насильственному экстремизму и терроризму. Он говорит, что генеративный искусственный интеллект только усугубил проблемы реагирования на вредоносный онлайн-контент. One of the real challenges is we're going to see content produced. Одна из реальных проблем заключается в том, что мы увидим контент и не будем знать, настоящий он или нет. И часть опасности заключается в том, что мы перестаем доверять кому-либо и чему-либо, что мы просто теряем чувство уверенности в том, что реально. Мы уже видели это на примере фейковых новостей и антинаучной теории заговора во время пандемии COVID-19, которая усугубилась социальными сетями. Генеративный искусственный интеллект будет способен производить значительно больший объем более убедительного материала, будь то текст или изображение и видео. И из-за этого нынешние проблемы, с которыми мы сталкиваемся, покажутся относительно тривиальными по сравнению с тем, что нас ждет. Профессор Бартон говорит, что присутствие экстремистских и террористических материалов в интернете затрудняет доступ людей к безопасным онлайн-пространствам, а также создает еще большее разделение и может стать почвой для радикализации. По его словам, экстремисты и террористы эксплуатируют человеческие слабости, и для борьбы с этим необходимо налаживать более позитивные связи в обществе. Необходимо понимать, что это во многом обусловлено социальными и психологическими потребностями. Там, где есть уязвимость, незакрытая потребность, где человеку что-то нужно, он рискует, что вмешается кто-то, кто предложит решение не из лучших побуждений. Заманчиво думать, что мы можем решить проблему, споря с ними, если у них есть идеи, которые кажутся нам крайними, просто пытаясь опровергнуть эти идеи. Это не лучшее, с чего можно начать или даже продолжить. Главное — это поддерживать связи, быть открытыми, стараться изо всех сил говорить, что мы не осуждаем, мы просто заботимся о вас и хотим поговорить. Расскажите мне о том, что происходит. И если вы сможете поддерживать эти связи открытыми, мы надеемся, что это может сработать в противовес другим голосам, которые они слышат. И со временем, если они разочаруются в этих других голосах, что обычно и происходит, им будет легко вернуться к семье, друзьям и обществу. Если мы их закроем, и им некуда будет идти, они станут гораздо более уязвимыми, и им будет труднее вернуться. Уровень террористической угрозы в стране остается на уровне возможной, втором снизу в пятиуровневой системе. Но за последние 18 месяцев Агентство национальной безопасности Австралии, ACO, зафиксировало рост активности экстремистов, распространяющих насилие и ненависть. Представляя последнюю ежегодную оценку угроз в прошлом месяце, генеральный директор службы безопасности ACO Майк Берджес заявил, что агентство внимательно следит за этим вопросом. Госпожа Инман Грант говорит, что каждый должен сыграть свою роль в реагировании на рост хейта в сети. По ее словам, это глобальная проблема, и все больше агентств по всему миру работают вместе, чтобы найти решение.
Well, the eSafety Commissioner was the first online safety regulator set up.
eSafety Commissioner был первым регулятором онлайн-безопасности в мире. Он создан в 2015 году. И в течение первых 7 лет мы были практически единственными, кто разрабатывал тактику по ходу работы. И, к счастью, ситуация меняется. Только вчера у нас в офисе был комиссар внутренних дел из Европейской комиссии, который обсуждал их законодательство о терроризме со 100% контролем за его соблюдением. Итак, работая вместе с Европейским Союзом, который является очень мощным региональным блоком, с большим опытом в регулировании, сделает нас сильнее. Мы можем идти быстрее сами по себе. Мы можем идти дальше вместе. Если вы столкнулись с террористическим или насильственным экстремистским контентом в сети, сообщите об этом платформе самой социальной сети и на сайт esafety.gov.au. Материал подготовили Бива Кван и Дижана Дамьянович для SBS News на русский язык, перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез – это одно из самых смертоносных хронических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году туберкулезом заболели более 10,5 миллионов человек, и 1,3 миллиона человек умерли. Results International Australia – это неправительственная организация, которая пытается распространить информацию об этой болезни в надежде создать к 2030 году мир, свободный от туберкулеза. Главный исполнительный директор компании Нигая Чорли говорит, что пандемия коронавируса помешала большой части исследований по туберкулезу. Туберкулез находится в кризисной точке. Мир объединился еще в 2018 году, и мы поставили перед собой цель ликвидировать туберкулез к 2030 году. А затем началась пандемия коронавируса и подорвала наши усилия по борьбе с этим заболеванием. Впервые за более чем десятилетие мы видим рост смертности от туберкулеза как прямой результат COVID-19. Итак, это также пандемия. Мир теперь знает о пандемиях, но это тоже пандемия, но она продолжается с начала времен. Мы о ней не говорим достаточно, потому что это в основном происходит в развивающихся странах и затрагивает бедные сообщества. Туберкулез – это бактериальная инфекция, которая выражается в виде пневмонии, которая может длиться много недель. На протяжении всего этого процесса у людей обычно наблюдается кашель, лихорадка, потеря веса, и в конечном итоге это может привести к смерти, если заболевание не лечить. Госпожа Чорли говорит, что распространение туберкулеза в таких странах, как Папуа-Новая Гвинея, также привело к тому, что болезнь стала устойчивой к различным методам лечения. Самое тяжелое бремя на самом деле наблюдается именно здесь, в нашем регионе, в Индо-Тихоокеанском регионе. И в Папуа-Новой Гвинее наблюдается один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом с лекарственной устойчивостью, который представляет собой не только угрозу для людей в стране, но и является реальной проблемой для всего мира. Доктор Филипп Дюкроу – специалист по инфекционным заболеваниям в Институте Бернета с более чем 10-летним опытом лечения туберкулеза. Он также подтверждает рост числа случаев как стандартного, так и лекарственно устойчивого туберкулеза. За последние пару лет из-за пандемии COVID цифры фактически выросли, и весь прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, был частично сведен на нет, и мы сделали шаг назад в борьбе с туберкулезом. Доктор Дюкроу часто выступает консультантом ВОЗ по туберкулезу. Он работал на местах в таких странах, как Узбекистан, Индия, Мьянма, Уганда и Зимбабве. И его текущая работа теперь касается конкретно Азиатско-Тихоокеанского региона. Он объясняет, почему некоторые страны более подвержены риску заболевания. Эта болезнь поражает тех, кто наиболее уязвим. Таким образом, люди, которые живут в наиболее стесненных обстоятельствах, люди, ограниченные в средствах, с плохим питанием, с ограниченными ресурсами здравоохранения и с большим трудом справляющиеся со своими ежедневными потребностями, с гораздо большей вероятностью пострадают от туберкулеза. Туберкулез, как и его устойчивый к лекарствам штамм, можно как предотвратить, так и лечить. Отсутствие доступа к соответствующим тестам и лечению является одним из основных факторов высокого уровня смертности. Однако доктор Дюкроу говорит, что стигма в этих сообществах также представляет собой одно из самых больших препятствий для тех, кто, возможно, не желает обращаться за тестированием или лечением. Туберкулез очень стигматизирован. Я видел, как соседи даже поджигали дом пациентов, потому что они так боялись заразиться туберкулезом. Я видел, как людей выгоняли из дома, поскольку у них был диагностирован туберкулез. Я видел, как люди разводятся, и последствия для жизни людей из-за такой стигмы в отношении этой болезни действительно сложны. Нынешней вакцине, используемой для лечения туберкулеза, уже более 100 лет. И хотя она остается достаточно эффективной для маленьких детей, ее польза значительно снижается в подростковом и взрослом возрасте, когда выявляется большинство случаев туберкулеза. В настоящее время на различных стадиях клинических испытаний находится 16 различных вакцин против туберкулеза. И врачи надеются, что по крайней мере 2 или 3 из них окажутся высокоэффективными в лечении этого заболевания. Профессор Джастин Денхолм, медицинский директор программы по борьбе с туберкулезом штата Виктория. Он говорит, что первый необходимый шаг – это придать этим вакцинам тот же приоритет, который был отдан вакцинам против COVID-19. Нам очень нужна вакцина лучше, безопаснее и эффективней, если мы собираемся ликвидировать туберкулез. Большинство австралийцев, вероятно, забыли о вакцине против туберкулеза, ведь в Австралии она не используется регулярно с 80-х годов, потому что здесь это не особо нужно. Но она все еще доступна и для людей, которые либо находятся в странах, где много случаев, туберкулеза, либо путешествуют с маленькими детьми, это все равно может быть важным, необходимым шагом. В 2020 году SBS Russian записывали интервью с активисткой Ксенией Щениной. Ксения сама пережила туберкулез, столкнулась с непониманием и предрассудками в отношении носителей этой болезни. Ксения рассказала Ирине Бурмистровой, как начала помогать больным и их семьям в поисках лекарств, юристов и психологической поддержки.
Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в этот вид активизма? Ты заболела сама, когда приехала из Хабаровска в Москву учиться в институте.
Я отболела 2 года, не знала об этом. И вернулась на каникулы к родителям, там прошла флюорографию. Оказалось, что 2 года назад я уже болела, и там уже были изменения в легких. И, в общем, показывается, что я болела 2 года, и никто не подозревал об этом. Единственное, что у меня было, это слабость. Я уставала, и я думала, что ну, ты живешь в Москве, мотаешься в Подмосковье, работаешь, учишься, и вот эта слабость, она, ну, кажется, естественной. Я попала, ну, получается, почти на 2 года в тубдиспансер, туберкулезный стационар. Меня удивило, насколько это параллельный мир, насколько много молчания вокруг болезни, потому что о ней никто не говорит. Те, кто болели, тем более не говорят, потому что боятся стигмы, что с ними перестанут разговаривать. Люди отворачиваются от родственников, даже от самых близких людей могут отвернуться, не ожидая, потому что боятся. Потом через несколько лет могут извиниться, да, сказать, что были неправы, но вот в тот момент, когда ты, во-первых, заболеваешь серьезной болезнью, тебе нужна поддержка, а эта болезнь стигматизирована, то есть как бы двойной капкан получается. И когда я начинала, получается, в 2008 году, не было никакой системы поддержки психологической для пациентов. Я, как журналист, искала много же всего, но не могла найти, поэтому раз я не могла, надо делать самой. Моя первая идея как журналиста была записать там 10 историй выздоровления, да, чтобы люди, ну, читали их и радовались, там, что, чтобы это давало им надежду и уверенность, что победить можно. И постепенно запросов становилось так много, что я поняла, что людям сейчас не то, что читать, им бы выжить, потому что вопросы касались лечения, доступности антибиотиков. Страшная история, когда семья и так не сильно обеспеченная, получается, один из родителей заболевает, на второго сильная нагрузка ложится. Еще часто у нас, например, у людей кредиты. Не все банки соглашаются приостановить выплату кредитов, пока человек на больничном. Не все люди на официальной работе устроены, поэтому у них нет больничного, и работать они не могут, находясь в больнице. Очень сильно бьет по всем уязвимым. И, собственно, я помогаю людям, таким же, как я, таким же перенесшим заболевание, рассказываю, что все будет хорошо, что мы вылечимся, и дальше направляю к разным специалистам. Если ему, ну, нужна какая-то особенная помощь, то мы выстраиваем план, как можно помочь и кому обратиться. Также мы работаем с ВОЗ, с с Минздравом работаем, ну, то есть стараемся на всех уровнях пытаться помочь. Кому-то нужны лекарства, кому-то нужна одежда и еда, кому-то нужна помощь юриста, чтобы разобраться с кредитом в банке, кому-то нужна юридическая помощь, потому что хотят уволить. Из-за того, что у нас большая стигма вокруг болезни, люди не могут защищать свои права, потому что это грозит им раскрытием диагноза. И они не могут там попросить открытой помощи друзей, да, вот как если у тебя есть рак, да, ты можешь написать: ребят, у меня рак, мне нужна помощь. А про туберкулез так не пишут, потому что боятся.
Боятся того, что с ними общаться перестанут.
Да, или что будут плохо о них думать, или что там начнут выживать как-то из коллектива или из компании. Много таких историй, к сожалению, есть.
А почему так?
Ты знаешь про стигму вокруг ВИЧ? Боятся их за руки брать, да, и всякое такое. Вот с туберкулезом примерно так же. Когда это что-то рядом, что-то страшное, да, у туберкулеза страшная история, это еще больше пугает. Ну, люди не хотят с этим ассоциироваться, даже если это как бы твой знакомый. На тебя это как будто бы бросает тень, что ага, вот с кем ты водишься, с такими людьми, у которых может быть туберкулез. Мне кажется, это наследство тюрем. А в Советском Союзе туберкулез практически победили. Он остался только в местах, где скучно живут люди и плохая вентиляция, например, бараки рабочие, лесоповалы, тюрьмы, опять же, и стал ассоциироваться с такими людьми, которые не очень ответственны, еще что-то. Я этого не знала, когда заболела. То есть у меня туберкулез — это болезнь Чехова, Белинского, великих русских писателей. Вот. Узнала я, что вот настолько люди страшно относятся к людям с туберкулезом уже в больнице. И была, например, история, даже не связанная с больным напрямую. У нас работала медсестра в стационаре, ее дочка ходила на танцы. И одна из родительниц узнала, что там танцует девочка, у которой мама работает медсестрой в том диспансере, и подговорила свою дочку перестать общаться с этой девочкой. Ну, то есть, считай, ребенку вот такую травлю устроили, что только за то, что мама работает в том диспансере.
Какая сейчас основная проблема вот в вопросе борьбы с туберкулезом?
Самая проблема, помимо вот этого сочетания ВИЧ плюс туберкулез, да, очень опасного, есть проблема устойчивых к лечению форм туберкулеза. Там нужно 2 года лечиться, 18-24 месяца, и пить просто лекарства горстями, около 20 таблеток в день. И плюс 2 укола. Эти уколы самые токсичные из лекарств, они могут лишить человека слуха. И слух потом не восстанавливается. И люди не выдерживают просто этого лечения. Оно очень тяжелое, у него много побочек. Бывают ситуации, что не знаешь, что тебе убьет раньше туберкулез или вот это лечение. Но, к счастью, у нас сейчас разрабатываются новые режимы. Всего 9 месяцев, и вместо 24 таблеток и 2 уколов всего 6 таблеток. И это здорово, это как будто будущее наступило. Сейчас бы еще этим лечением обеспечить всех на планете было бы вообще шикарно.
Прививки от туберкулеза до сих пор защищают лучше всего, да? В России их ставят не во всем мире. Ты говорила, что в Японии из развитых стран только они есть.
Из-за того, что людям из благополучных стран не делают БЦЖ, но они едут в страну, где туберкулеза много еще, есть вероятность заболеть. У меня есть знакомая, она имя Наталья Шура, она журналистка, она изучала русскую историю, поэтому она немножко знает русский. Вот она поехала волонтером в Украину преподавать английский язык детям. И через 3 месяца у нее начался сильный кашель, она не понимала, в чем дело. Ее стали проверять и выяснили, что у нее туберкулез. И он развился очень быстро, потому что никакой защиты у нее не было. Ее отправили в Америку, и она просидела в палате одиночки, потому что туберкулеза мало, там 9 месяцев, перенесла операции. Поэтому, если едете в страны, тоже России или Украину, или Беларусь. У более старшего поколения еще может БЦЖ быть, но у детей может не быть. А сейчас есть тесты по крови, и он покажет, есть ли активное, ну, вот, инфицирование.
Ты этим занимаешься без зарплаты. Ты на пожертвования живешь?
Да, получается, что так. Когда я вернулась из тубдиспансера обратно в Москву заканчивать обучение, у меня были разные журналистские подработки, конечно, и всякая разная работа тоже была. Но чем больше приходилось заниматься именно людьми, тем больше я убирала другую работу. Я всегда могу написать, что мне нужны там расходы на транспорт, на почтовые расходы, на помощь людям, и мне присылают эту помощь. Потом я говорю, что у меня не оплачен, например, телефон, не могу выйти на связь, да, люди присылают мне телефон. Ну, то есть они мою деятельность эту поддерживают. Сейчас наконец-то делаю профессиональную какую-то деятельность, получаю за это по контракту небольшие деньги, но тоже круто. Очень радуюсь людям. Мои мечты сделать для детей что-то я в этом году, ну, то есть уже в прошлом первый раз попала в детский тубдиспансер, но это невыносимо практически, конечно, когда ты видишь этих малышей и малышек, которые должны пить все те же лекарства. Я зажглась идеей, я хочу сделать такую иллюстрированную, например, сказку, которая объясняла бы, да, ребенку, зачем он пьет эти лекарства. Ну и вот сейчас думаю над тем, как это сделать. У меня есть знакомая иллюстраторка, которая тоже болела. Ей тоже было бы интересно нарисовать такую книжку. Я думаю про сюжет.
Репортаж подготовлен по материалам Сэма Довера, команды SBS News, и Ирины Бурмистровой, команды SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Новое исследование документально подтвердило путь квалифицированных мигрантов и иностранных студентов в Австралии, а также роль уровня английского языка в том, насколько быстро новые мигранты находят работу. Некоторые из них работают в секторах с нехваткой квалифицированной рабочей силы и зарабатывают значительно выше средней зарплаты всего через несколько месяцев после переезда. Подробности в материале новостной службы SBS News. Надя Мофрат приехала в Австралию из Тегерана в июле 2018 года. Она мечтала об этом, по сути, с 12 лет. Тогда она впервые почувствовала на себе барьеры для девочек и женщин. Я принимала участие в турнире по физике. Я вложила в него всю свою душу. Он проходил несколько недель подряд. Но как раз в тот момент, когда меня собирались объявить победителем, директор из другой школы поговорил с судьями и изменил результаты в пользу моего конкурента, мальчика. Тогда несправедливость заставила меня почувствовать, что мое будущее явно определено где-то в другом месте. Она хотела карьеру в области науки и технологий. Еще в раннем детстве она слышала рассказы о поездке своего отца в Австралию. Она была заинтригована тем, сможет ли она добиться успеха за границей. До переезда она усиленно учила язык и, по сути, сидела так называемой «диете» из англоязычных телешоу и песен. Но, несмотря на это, попав в Австралию, ей потребовалось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к австралийскому английскому. Для меня это было большим шоком. Я помню, в аэропорту забирала свой багаж и сказала мужчине, который мне помог, мол, спасибо. А он ответил мне «cheers». И я подумала, почему «cheers»? Мы же сейчас не выпиваем. Почему он так сказал? Так что для меня это было первым шоком. Словарный запас другой, не только акцент. Я бы сказала, первые три месяца были непростыми. Через 4 года после переезда в Австралию и после получения степени магистра международного бизнеса Надя подала заявление на постоянный вид на жительство. Потребовался тест по английскому языку, и она несколько раз сдавала экзамен PTE, пока не набрала 84 балла. Такой высокий результат не только облегчил ей путь при подаче заявления на вид на жительство, но и помог ей с предложениями по работе. Недавно компания Pearson, которая проводит экзамены PTE, опубликовала отчет, в котором изучила данные 3000 заявителей на постоянный вид на жительство в Австралии. Согласно данным, большинство респондентов сообщили о более высоких зарплатах уже после прохождения теста, порой всего через несколько месяцев после переезда в Австралию. Саша Хэмпсон из Pearson говорит, что в их последнем отчете компания впервые исследовала стремления и результаты мигрантов в этот решающий момент – до и после прохождения теста. Наши данные показывают, что люди, проходящие тест и впоследствии подающие на вид на жительство в Австралии, работают в важных сферах ухода за престарелыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в сфере ухода за больными и в высококвалифицированных областях, таких как IT. 91% людей, которые сдавали тест на английский и потом подавались на вид на жительство, находили работу. Таким образом, наглядно видно, что эти люди внесли положительный вклад в страну. Госпожа Хэмпсон говорит, что публикация отчета, приуроченная ко Дню гармонии и Международному дню ликвидации расовой дискриминации 21 марта, подчеркивает важность признания того факта, что квалифицированная миграция приносит пользу австралийскому обществу и экономике. Существует мнение, что мигранты не приносят пользы Австралии, но наши данные, безусловно, показывают, что мигранты важны при решении проблем старения населения или нехватки квалифицированных кадров. Они заполняют пробелы там, где они больше всего необходимы, и тем самым вносят вклад в экономику и производительность, но также вносят вклад и в общество в целом. Эрик Джон де Гусман переехал в Австралию из Филиппин. Он говорит, что его квалификация педагога не была признана в Австралии. Поэтому он устроился на работу в детский сад, а затем получил степень магистра в области среднего образования. Он сдал тест PTE с результатом 85+, что позволило ему в конечном итоге устроиться на работу в колледже, даже до получения степени магистра. Путь, который он прошел всего за 2 года. Я считаю, что это определенно помогло. Это действительно повысило мою уверенность в моих навыках английского языка. Потому что сначала я думал, а что, если мой уровень английского недостаточно хорош? Но потом, получив этот балл, я подумал, что не каждый может на самом деле получить такую оценку. Я считаю, что работодатель тоже чувствует то же самое. Видя, что у меня такая оценка, они уверены, что я смогу выполнить работу должным образом. Абул Ризви – бывший заместитель секретаря Департамента миграции, а теперь специалист по миграционной политике. По его словам, хотя знание английского языка не является единственным фактором, определяющим успех квалифицированных мигрантов, это, безусловно, фактор, имеющий вес. Доктор Ризви говорит, что есть способы и дальше стремиться к уменьшению этого разрыва и несоответствия зарплат реальным навыкам. Это включает в себя требования к тестированию по английскому языку для большего количества типов виз, обновленные способы признания международных квалификаций мигрантов и большее включение работодателей в процесс. С одной стороны, лоббистские группы работодателей очень сильно настаивают на проблеме нехватки квалифицированных кадров и хотят расширенной иммиграционной программы. Они хотят, чтобы в страну приезжало больше людей через поток квалифицированных специалистов. Это нормально, но с другой стороны, количество виз, спонсируемых работодателем, по которым мигрант сразу же получает работу, очень низкое. Чего лоббистские группы работодателей не объясняют, так почему есть такое несоответствие? Если вы говорите, что нам так отчаянно не хватает определенных специалистов, почему тогда больше людей не проходит по категории визы, спонсируемой работодателем? И что вы, лоббистские группы, делаете с этим? Репортаж Бивы Кван, команды SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А наш эфир подходит к концу. На данный момент последние данные по теракту в Москве – 60 погибших и 99 госпитализированных. Это последние данные МЧС. Напомню, несколько часов назад вооруженные террористы открыли огонь по зрителям концертного зала Крокус Сити Холл. Проверка здания продолжается. Предполагаемые террористы скрылись. Горячая линия Министерства здравоохранения Московской области – +7 498 602 0301. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру SBS Russian. Для вас сегодня в прямом эфире из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.